Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую. Егор Николаевич, добрый день.
Добрый день, Дмитрий Ильич.
Продолжим.
Так, точно. Итак, в прошлый раз мы остановились на прибытии в Царицын Климента Ефремовича Ворошилова, который привел в город на Волге остатки 3-й и 5-й украинских армий, а также разрозненные красногвардейские отряды, которые прибились к нему по дороге.
Плюс женщины и дети.
Да, плюс женщины и дети. Кстати, между прочим, с Ворошиловым находилась его супруга. Можно, кстати, об этом сказать поподробнее, потому что Климент Ефремович и его супруга, которую звали Голда Горман, ну, когда она крестилась в православии, она получила имя Екатерины, они прожили долгую жизнь, являясь образцом семейного благочестия. Голда Горман была дочерью еврейского коммерсанта из-под Одессы даже, по некоторым сведениям, ростовщика, но, тем не менее, она вошла в революционное подполье и полностью порвала со своей семьей. А когда для того, чтобы выйти за Климента Ефремовича Ворошилова, она перешла в православие и отреклась от иудаизма, семья ее прокляла. То есть никогда больше со своими родственниками из-за Одессы супруга Ворошилова не общалась. Вот интересна вообще судьба этой женщины, потому что во время первой своей ссылки на русском севере она имела бурный роман с другим большевиком Авелем Янукидзе. Авель Янукидзе вообще остался в памяти как человек не очень хороших моральных качеств. Слабых моральных качеств, знаменитый своим сладострастием, у него было множество романов, там приписывали даже какие-то педофильские склонности, но то, как повел он себя по отношению к Голде, выглядит отвратительно, откровенно, потому что она от него забеременела. Он жениться на ней не захотел и вообще в скором времени уехал, а она в тюрьме была вынуждена сделать себе аборт. И этот аборт был сделан, конечно, с нарушением всех мыслимых гигиенических и санитарных норм, в связи с чем женщина больше не смогла иметь детей. И когда она встретилась с Ворошиловым, и у них завязались отношения, она сразу ему призналась, что был роман с Янукидзе, и после этого детей у них быть не может. Но Ворошилова это не остановило, он сделал предложение и женился на Голде, что, в общем, характеризует его с лучшей стороны, как человека крайне порядочного. Тем не менее, и чита Ворошиловых детей усыновила, был сын Петр, приемный сын Петр Климентьевич, который стал конструктором танков, очень хорошо себя зарекомендовал в годы Великой Отечественной войны, был достойным сыном героя революции. Кроме того, Ворошилову усыновили детей Михаила Васильевича Фрунзе после его смерти. Тимура, который погиб во время Великой Отечественной войны, и Татьяна, которая здравствует до сих пор, дай бог ей здоровья.
Обалдеть.
Вот. Ну, она 1920 года рождения, и, судя по всему, 99 лет. Вот. Повторюсь еще раз, дай бог здоровья и долгих лет жизни. Вот супруга Ворошилова его сопровождала в этом походе, героическом походе, героической эвакуации, и она оказалась с ним в Царицыне, где чита Ворошилова познакомилась с читой Сталина, потому что Сталин также находился в Царицыне со своей женой, молодой Надеждой Аллилуевой. И, кстати, между ними сложилась семейная дружба, и Екатерина Ворошилова с Надеждой Аллилуевой поддерживали очень хорошие отношения вплоть до ее трагической смерти в 1932 году. Ссора между Сталиным и Надеждой произошла как раз на квартире у Ворошилова. Надежда убежала именно оттуда. Вот. Ну, до этого момента еще далеко. Пока что вот они оказались в Царицыне, и сразу же Сталин привлек Ворошилова к военному строительству. наши зрители, наверное, помнят из первой передачи, что у Сталина сложилось сразу же недопонимание с военным руководителем Северокавказского военного округа, бывшим царским генералом Снесаревым. Ну, повторюсь, я не склонен усматривать в этом ни паранойю Сталина, ни измену Снесарева. Я думаю, что причина была именно в психологии. Сталин был революционным руководителем, для которого цена Царицына была совершенно очевидна. Он был высоко мотивирован, а Снесарев нет. Снесарев мучился вопросами, на правильной ли он находится стороне, несмотря на то, что в целом, наверное, он пытался что-то сделать, но не имел для этого ни достаточных сил, ни возможностей. Сейчас мы коснемся, потому что, говоря об интригах белого подполья, мы не должны забывать еще и об объективных факторах, по которым тормозилось строительство армии, в том числе и в районе Царицына. Это было явление общее для всей территории России, но оно проявилось, конечно, и там. А именно после событий 17 года старая армия разложилась окончательно, и хотя Красная армия была формальной армией абсолютно новой, построенной на других принципах, но, тем не менее, люди-то были те же, как правило. Вот. И они пытались принести в новую армию представление о вольнице 17-го года. И мы сейчас поговорим на нескольких примерах о том, как это происходило и как это мешало. Вот Снесарев с его бэкграундом генерал-лейтенанта царской армии с этой вольницей справиться точно не мог. И, видимо, его это уязвляло. Это дополнительно добавляло ему пассивности. Вот. Ну, а большевикам-то куда деваться?
Справиться не мог не потому, что не мог, а потому, что не было рычагов воздействия.
Не было рычагов воздействия, ну, не было авторитетом каких-то людей, которые считали его каким-то бывшим, уже абсолютно не авторитетным, осколком старого мира, а вот они, люди из нового мира, то есть они вокруг себя людей объединяли, к себе подчинения требовали, а подчиняться кому-то другому уже не собирались. Сразу возникали вопросы, а почему я должен вот этому подчиняться? А кто он такой? Да ты для меня не авторитет. Особенно там было много. Там, кем ты был до революции? А где ты был на фронте? А кто ты такой вот в рамках этого? Вот я местный.
По жизни. Да,
вот я местный, а ты откуда пришел? Вот. А мои люди тебя слушать не будут, и вообще ты там кривой, косой и так далее. Ну, то есть, это сразу же начиналось. И у такого красноармейца Толмачева, мемуариста довольно известного советской поры, который написал воспоминания под названием «В степях донских», есть характерный эпизод. Значит, он пишет, что они с его сослуживцем были возмущены тем, что нет оружия и патронов, и пошли к Снесареву. Значит, пришли к нему и спрашивают, где оружие, где патроны? А Снесарев им спокойно отвечает, сейчас нет, когда будет, мы вас вызовем. Вот. И учтите, у нас теперь революционная дисциплина. Вот. И комментирует Толмачев. Так, видимо, значит, он упомянул о революционной дисциплине, видимо, из-за нашего повышенного тона. Вот в таком деликатном обличье это изложено в мемуарах революционных, а мы можем представить, как это выглядело, наверное, на самом деле. То есть, пришли два человека, для которых этот бывший генерал никакой не генерал, ну, там назначили его из центра, да, тут командующим военруком, там Троцкий его назначил. Но для нас это не фигура. Ну-ка, быстро давай нам оружие, а то мы тебя пристрелим контра. Вот. Ну, естественно, Снесарев чувствовал себя в таком окружении неуютно.
Могу привести пример из быта советской армии. В советской армии были так называемые учебки для сержантов. Ты пришел служить, а тебя вот будешь сержант без разговоров, и ты будешь сержант. Тебя через полгода выпускают сержантом, а дальше ты должен руководить личным составом. У таких, как правило, с командованием все очень плохо складывается. Был другой подход, когда там командир роты, взводный, они смотрят, кто же в нашем взводе и в нашей роте наводит ужас на окружающих, кто пользуется беспрекословным авторитетом. То есть ты должен быть А. Тут даже нельзя сказать, что главнее, умным, способным руководить, и Б, физически здоровым, дабы твои распоряжения не вызывали ни у кого никаких сомнений. И если ты сказал, просто сказал, а не приказал, то все будет выполнено. Ты за этим проследишь, и люди не отвертятся. Ну, такие в сержанты попадали, как правило, через год-полтора службы. Вот у них все всегда в порядке. А получается это только потому, что человек, во-первых, умен, а во-вторых, физически здоров. Ну, а если нет рычагов воздействия, как у сержанта из учебки, который и не умный, и не физически здоровый, и никак себя в коллективе не поставил, и что, как быть? Никто его не слушается. Да, вот две противоположности. А тут, я не знаю, как там вообще подобное победить можно было. Это ж не просто такие, это ж поди и верхние командиры подобное высказывают.
Конечно, непрерывно. До этого мы сейчас зайдем. Ну вот для того, чтобы понять, что там происходило, нам, конечно, надо припомнить несколько эпизодов. Причем эти эпизоды так замечательно отлакированы в воспоминаниях. Там такое ощущение, что там собирались какие-то петербургские интеллигенты, которые за чаем, значит, с баранками
разговаривали
о высоких материях, да, возражали друг другу. Вот, на самом деле, конечно, было не так. Вот, значит, я упоминал, что помимо Ворошилова, тогда в Царицыне оказался и другой член военной команды Сталина, который до самого конца с ним будет, Семён Михайлович Будённый. Семён Михайлович Будённый был революционным кавалеристом, отряд которого влился в соединение другого харизматичного кавалериста Бориса Думенко. Думенко впоследствии будет расстрелян как враг народа, как раз за свою непокорность, неспособность встроиться в систему, отсутствие дисциплины, а также неприятие комиссаров и жидов. Вот, то есть за яростный антисемитизм, короче, неудобная фигура, а вот Будённый стал его заместителем. Вот. И вот Будённый, значит, описывает в своих воспоминаниях, что шли разговоры, а не создать ли нам в нашей Красной Армии солдатские комитеты, как в 1917 году, чтобы контролировать командование. И, значит, решили это обсудить. А на съезд, где все это обсуждалось, приехал представитель партии, товарищ Сталин. Вот там произошло знакомство Будённого со Сталином. Ну, значит, и встали какие-то горлопаны, и стали рассуждать, что командование никуда не годится, надо, значит, чтобы вот у нас все было по-братски, чтобы солдатские комитеты всем управляли. А то как-то получается непонятно. Значит, какая-то дисциплина, подчинение, кому подчиняться, неясно. Вот. На это описывает Будённый, так рассказывает, что он встал и сказал, что «товарищи, ну как же вы не понимаете разницу? Одно дело – солдатские комитеты в старой армии, где нами командовали наши враги по классу, и нам нужно было срочно их обуздать, взять их под свой контроль. И совсем другое – наша рабоче-крестьянская Красная Армия, где, которая состоит из рабочих и крестьян. Это же люди, плоть от плоти нашего класса, мы их сами выдвинули на командование. Зачем же нам их обуздывать? Над ними есть другие руководители, а над ними еще руководители, а есть правительство и командование Красной Армии в Москве, и здесь нам нужна именно революционная дисциплина, не солдатские комитеты, которые будут ее разлагать. Ну, тут встал товарищ Сталин, который сказал, что товарищ правильно сказал, вот в 17-м году, диалектика, в 17-м году, солдатские комитеты, они были очень полезны, они сыграли большую роль в социалистической революции, а действительно для Красной, рабоче-крестьянской Красной Армии солдатские комитеты не нужны, поскольку здесь мы можем полностью доверять нашему командованию. Вот, правда, тут же раздались голоса, что тех, кто предлагал создать солдатские комитеты, надо арестовать. Сталин сказал, что нет, товарищи, арестовывать не надо, если появляется какой-то вопрос, то нужно его непременно обсудить и все всем разъяснить. И после этого, рассказывает Будённый, у них сложились со Сталином хорошие деловые отношения, Сталин его приметил и стал относиться к нему с уважением. И он к Сталину стал относиться с уважением за его здравомыслие и деловой подход. Вот. Ну, конечно, вот этот вот такой лакированный эпизод, где все так вежливо поговорили, он намекает на гораздо более бурную атмосферу, которая царила в царицынских, и не только в царицынских частях. Конечно, вот эта психология вольницы 17-го года изживалась очень тяжело, и она не могла быть изжита без нажима и даже без репрессий со стороны нового центра. И руководству страны и его представителям на местах приходилось действовать иной раз достаточно жестко. Поэтому от падений непокорных полевых командиров, которые хотели рулить по собственной траектории, было неизбежно. И в этом смысле пример Думенко, правда, это произойдет гораздо позже, он очень характерен. А вот те люди, которые сразу были готовы встроиться в систему, они в нее встроились и уже были в ней до конца. Это Ворошилов и Будённый. Вот на них стали, ну, в первую очередь, конечно, на Ворошилова, вот, но и на Будённого тоже стал опираться в царицынских событиях. И, кроме того, Ворошилова он знал. Потому что напомню, что Ворошилов – это большевик с 1903 года, это луганский рабочий по существу и, более того, участник 4-го съезда РСДРП в Стокгольме, где они со Сталином познакомились, и впоследствии участник революционных событий в Петрограде. Поэтому это была знакомая фигура, может быть, не очень близкая, но, тем не менее, Сталин даже жил с ним, с Ворошиловым в одной комнате, но, тем не менее, между ними было полное доверие. Потому что, с одной стороны, это политическая лояльность стопроцентная у Ворошилова была к большевикам, да. С другой стороны, он, напомню еще раз, явно, ну, все-таки это большое дело вывести остатки армии и привести их в Царицын, организовав по дороге оборону, восстановив мост. То есть Ворошилов проявил себя как человек, который пользуется авторитетом среди широких масс народа. И поэтому Сталин сразу же предлагает объединить новопришедшие войска с гарнизоном города и назначить Ворошилова командующей этой новой армией, это будущая 10-я армия Советской России. Снезарев был против. Вот это зерно как бы непонимания. Вот. Ну и опять же там доброжелатели Снезарева считают, что он был против справедливо. Почему? Потому что, во-первых, Ворошилов не военный. И как писал потом Троцкий, видимо, принимая логику Снезарева, Ворошилов может командовать полком, но не может командовать армией. Это первая причина. Вторая причина заключалась в том, что Снезарев не доверял боевым качествам приведенных солдат. Он считал, что вот здесь в Царицыне удалось что-то такое похожее на армию уже отстроить. Если влить в эту армию пришедших с Донбасса, то
моральное разложение.
Начнется моральное разложение. Да, потому что эти войска – это, по сути, толпа. Вот. Ну, а с точки зрения Сталина все было совсем иначе. Он считал, что вот то, что в Царицыне, это не очень убедительное. А вот оттуда пришли испытанные, закаленные в боях солдаты, которые, ну, раз они до сюда дошли, значит, они подчинялись по дороге Ворошилову. Вот, и с ними можно уже варить кашу. Поэтому Сталин начал настаивать на своем достаточно жестко, и ему это удалось. Ему это удалось. Кроме того, пассивность Снезарева, она Сталину стала в середине июля откровенно раздражать. И она раздражала его тем больше, чем активнее стал действовать противник. А к этому времени Краснов практически закончил формирование Донской армии и изготовился штурмовать Царицын. Кроме того, не надо забывать, что все это время Сталин выполняет вообще основную задачу, за которую его прислали. Он собирает хлеб, собирает продовольствие и высылает и все это в центр. Вот. Но этому мешают повреждения и захваты железнодорожных путей. Поэтому 16 июля Сталин шлет Ленину следующую телеграмму, в которой уже сквозит откровенное раздражение фигуры Снезарева. Пишет он следующее. «Военрук Снезарев, по-моему, очень умело саботирует очищение линии Котельниково-Тихорецкое. Ввиду этого я решил лично выехать на фронт и познакомиться с положением. Взял с собой Зедина». Зедин – это комиссар. командующего Ворошиловым, броневой поезд, технический отряд и поехал. Полдня перестрелки с казаками дали нам возможность прочистить дорогу и исправить путь в 4 местах на расстоянии 15 верст. Все это удалось нам сделать вопреки Снесареву, который против ожидания также поехал на фронт, но держался от поезда на расстоянии 2 станций и довольно деликатно старался расстроить дело. Таким образом, от станции Гашунь нам удалось добраться до станции Зимовники южнее Котельниково. В результате 2-недельного пребывания на фронте убедился, что линию, безусловно, можно прочистить в короткий срок, если за броневым поездом двинуть 12-тысячную армию, стоящую под Гашуном, и связанное по рукам и ногам распоряжениями Снесарева. Ввиду этого я с Зединым и Ворошиловым решили предпринять некоторые шаги вразрез с распоряжениями Снесарева. Ленин все это одобрил. Через некоторое время Снесарев был отозван в центр, и власть в руках своих сосредоточил военный, Царицынский военный совет. Тем временем к Царицыну приближаются войска Донской армии. Значит, началом операции против Царицына можно считать 20 число июля 1918 года, когда три группы Донской армии занимают свои исходные позиции. Значит, северная группа, ей командовал полковник Альферов, северо-восточная группа, будущий генерал Александр Петрович Фицхилауров, и восточная группа, генерал Константин Константинович Мамонтов. С интересной историей. Да, его чаще всего называют Мамонтовым, но это ошибка, сделанная лично Львом Давидовичем Троцким. Вот, то есть в российской историографии, в советской, точнее, историографии он остался как Мамонтов, но вообще правильно называть его Мамонтов. Это ошибка. Значит, северная группа составляла 12 тысяч человек, северо-восточная группа 20 тысяч человек, восточная 22 тысячи человек. Надо сказать, что численность в разных источниках приводится разная и с той, и с другой стороны, но надо думать, что в общем и целом группировки были сопоставимы. Это нечто порядка 40-50 тысяч человек и у нападавших, и у оборонившихся. А параллельно идут ведь боевые действия на Северном Кавказе и Кубани. И вот там все складывается не очень хорошо для Красной армии. Она терпит поражение, и в скором времени удается белым отрезать северокавказские группировки от Царицына. То есть связь с ними прерывается. 26 июля 18 года Сталин сообщает об этом в центр. У нас есть, имеется теперь точная картина положения дел на Кубани. До сего времени у нас были непроверенные сведения, а теперь имеются факты. Положение всей кубанской армии отчаянно неприглядное. Армия осталась без необходимых предметов вооружения, она отрезана и гонит ее к морю. Если мы с севера не пробьемся и не соединимся с ними в ближайшие дни, то весь Северный Кавказ, закупленный хлеб и всю тамошнюю армию, созданную нечеловеческими усилиями, потеряем окончательно. И далее Сталин просит о срочной высылке на Царицынский фронт, формируемой для Баку дивизии. В Царицыне, с его точки зрения, сил недостаточно. Но в начале августа ситуация ухудшается еще, потому что вот отрезали не только от северокавказских войск, но еще и от центра. Войска Фицхилаурова отрезают Царицын от Москвы, отбросив красные войска от железной дороги, там были соединения Сиверса, Кеквидзе и Миронова, они терпят поражение, Фицхилауров занимает железную дорогу, и, соответственно, Царицын оказывается очагом, никак не связанным с другими частями Красной армии. То есть, получить подкрепление уже будет неоткуда. Ситуация очень ухудшается. Сталин предпринимает довольно смелую попытку прорваться к северокавказцам, установить с ними соединение, вот, но она кончается неудачей. Единственное такое белое пятно этих событий, довольно, кстати, героическое, это спасение красных партизан, скажем так, осажденных в станице Мартыновской. Дело в том, что там был осажден большой отряд, порядка 3000 человек, ну, видимо, с женами и детьми, который в течение 35 дней держал оборону от войск Краснова. Возник план пойти к красным партизанам на выручку. Этот план принадлежал Сталину и Ворошилову, вот, ну и тут сказалась как раз вольница полевых командиров, потому что Думенко и еще один революционный лидер Шевкоплясов отказывались идти. Боялись. Не имеет смысла, погибнем. Ну, вообще там живая сила, она пригодилась бы при обороне Царицына. Ну, вот, и на кого рассчитывали в этой ситуации? Кто помог, кто решился идти? Какие варианты?
Неужели Ворошилов?
Ворошилов сам хотел, естественно, идти, но ему нужны были, так сказать, соединения какие-то. Пошел Семен Михайлович Будённый. Это, в общем, первое дело, в котором он себя так ярко проявил при обороне Царицына. Они нанесли неожиданный удар белым с тыла и сумели прорваться к вот этим мартыновцам и орловцам, да, из соседней еще станицы там были люди, вот, и вывели всю эту уже изнемогавшую от голода и жажды армию, да, мини-армию, да, этот отряд, вывели и привели ее в Царицын. Это, конечно, имело большое значение для воодушевления, для поднятия боевого духа, потому что спасли своих, да еще и привели в Царицын. То есть наша группировка усилилась, в принципе, 3000 человек – это значительное число. Поэтому Семен Михайлович Будённый после этого рейда смелого очень сильно укрепил свои позиции, конечно, в рядах тех, кто Царицына бронил.
Отважный.
Ну да, да, это вообще довольно забытый, но довольно выдающийся эпизод этих царицынских событий. Вот. Но, тем не менее, он, конечно, хотя бы его дух поднял, но вот стратегическую обстановку он совершенно не поменял. Кроме того, в Царицыне есть подполье. Мы говорили о том, что там есть подполье, которое, подполье, собственно, офицерское, которое возглавляет начальник штаба Носович. Сталин подозревает его, и Носович, и еще несколько штабистов, а также крупных офицеров, привлеченных Носовичем в Царицын, были арестованы по приказу Сталина. Это привело к конфликту с Троцким, который себя считал начальником, себя считал самым компетентным человеком, и, в принципе, логика в назначениях Троцкого тоже была. Что он считал не без оснований, что без привлечения военспецов нельзя будет построить Красную Армию. Но были издержки. Издержки эти заключались в том, что значительная часть военспецов оказывалась нелояльна. И поскольку Носович и Ковалевский и другие военспецы были Сталином арестованы и посажены в тюрьму на плавучую баржу, потребовалась специальная комиссия из ВЦИКа, которая должна была разобраться. Что здесь происходит? Эта комиссия приехала, и она заняла сторону военспецов и Троцкого, возглавлял ее полномочный ВЦК Акулов. Он добился освобождения Носовича и Ковалевского, и остальных. Вот. А далее Носович отбыл из Царицына, и через некоторое время уже на другом участке перебежал к Деникину, прихватив самые секретные документы.
Отлично.
После чего его в Деникинской контрразведке проверяли, и выяснилось, что действительно это агент, который еще с давних времен, еще до прибытия в Царицын, уже работал на добровольческое подполье. То есть в этой оценке, как минимум, Сталин был абсолютно прав. Вот. Ну, помимо заговора Носовича существовал еще заговор инженера Алексеева, связанного с околокадетскими кругами, который также прибыл в Царицын. Этот заговор был разоблачен, инженер Алексеев расстрелян. И, кроме того, затем в решительный момент в сражении за Царицын состоится попытка эсеровского восстания.
Угу.
Эсеры работали, агитировали в так, профсоюзе, который назывался «Грузолес». Вот, и поднялась попытка, была попытка мятежа для того, чтобы захватить город и удерживать его до подхода белых сил. Вот. Но эта попытка тоже была, в общем, довольно бодро подавлена силами ЧК и Сталином лично. Вот. Но вот что касается наступления на Царицын, то там до поры до времени белым сопутствовал успех. Они сжимали, наступая с трех сторон, они сжимали клещи вокруг Царицына, и, ну, по существу были визиты ключевые пригороды города, буквально там считанные дни, казалось, в Новочеркасске и в Ростове остались до падения этой цитадели на Волге. Собственно, Сталин в этих условиях показывает себя как компетентный военный руководитель. Первым делом он пытается уменьшить фронт, отвести войска непосредственно, грубо говоря, к стенам города и занять последний рубеж обороны. Вот. Но интересно, что, опять же, не все ему в этих условиях собираются подчиняться. Вот у нас есть любопытное его сообщение.
Сумасшедший.
Он говорит... Царицыне положение ухудшается с каждым часом, и ловля взята казаками, казетами, Музга также взята, наши части отступают, Карповка, Воропонова, Царицын. Если Царицын падет, погибнут весь Южный фронт и Поволжье. Я уже 10 дней тому назад говорил об этом, требовал от Шевкоплясова частей на север, но Шевкоплясов до сих пор не исполнил своего долга. Теперь Царицын накануне падения, и вся ответственность падет на Шевкоплясова и Думенко. Сегодня последний раз обращаюсь к Южному фронту с требованием незамедлительно перебросить на север необходимые части. Повторяю, если эта переброска не произойдет сегодня же, Царицын будет отрезан, весь юг останется без снарядов и патронов. Следует помнить, что кадеты направляют все свои силы против Царицына. Прошу, он обращается к комиссару Васильеву, прошу, товарищ Васильев, все сказанное вам немедленно передать срочно, сообщить Шевкоплясову и Думенко, Колпакову, Штейгеру, панику разводить не следует, но правду сказать мы обязаны на чистоту. Вы должны передать правду о надвигающемся падении Царицына без прикраски. Ну, интересно, что Шевкоплясов и Думенко так и не выполнили приказ Сталина. Вот, и заткнуть дыры на фронте удалось только благодаря мобилизации рабочих в самом городе. Кроме того, специальным приказом Сталина мобилизовали буржуазии для рытья окопов. И, конечно, вот в этих условиях город, судьба города висела на волоске. Значительную роль сыграли бронепоезда. Вот это интересный момент, потому что первый случай массированного применения бронепоездов в годы Гражданской войны – это именно оборона Царицына.
А это фактически передвижная артиллерийская батарея, они с пушками были?
Да, с пушками, конечно. Вот. В Царицыне сосредоточилось 15 бронепоездов, это, чтобы было понятно, это половина всего парка бронепоездов, который был у Красной Армии. Вот. Причем несколько бронепоездов Климент Ефремович дотащил с Донбасса. Вот. Там, в Луганске, на заводе Гартмана были сделаны вот эти первые бронепоезда. Они, конечно, были кустарным способом созданы, но тем не менее. Вот. А что-то сделали уже и в самом Царицыне. Командующим бронепоездами был большевик, также рабочий с завода Гартман из Луганска, земляк Ворошилова, Федор Алябьев. Вот. И вот эти бронепоезда оказались полной неожиданностью для казаков, для белых казаков, да, потому что Царицын окружен развитой сетью железных дорог, и по существу бронепоезда смогли быстро курсировать по периметру города, прибывая в ключевые точки сражения и обрушивая на нападающих шквальный огонь. Вот это вот было полной неожиданностью, тем более, что штурмовали Царицын в основном силами кавалерии. Надо отметить, что несмотря на то, что, ну, скажем, вот у Краснова была авиация, аэропланы ему немцы отдали. Но авиация в основном использовалась для того, чтобы листовки разбрасывать. Зато у Краснова не оказалось мощной артиллерии. Вот, и не было стрелевых частей пехоты. И поэтому штурм, конечно, был ограничен. Вот. И в этом смысле бронепоезда оказались очень эффективной мерой защиты. Это, кстати, нечастый случай, когда они для защиты города применялись. Но вот в данном случае это оказалось возможно. И, несмотря на первые успехи, атаки Красного захлебнулись. Хотя вот в определенный момент, когда произошло восстание Грузолеса, оказалось, что город близок к падению. Ну, там, конечно, были свои локальные столкновения, которые вошли в легенду. Например, ожесточенная рукопашная схватка на реке Сухая Мечетка 23 августа. Части 5-го Красного казачьего полка зарубили 150 белых, взяв до 30 пленных, в том числе нескольких офицеров. Весь день шел бой, был он очень кровопролитный. Ну и любопытное личное измерение, конечно, было у этих событий, которые мы можем увидеть, простудировав мемуары участников. Например, предлагаю обратиться к уже упомянутым мной воспоминаниям красноармейца Толмачева под названием «В степях Донских». Произошел случай, о котором потом долго говорили в полках нашей дивизии. В пылу боя схватились намертво 4 всадника, 2 наших и 2 врагов. Дрались лихо, зло. Один из белоказаков, раненый, рухнул с коня, другой стал уходить. Красноармеец скинул к плечу карабин, но неожиданно услышал громкий голос позади себя. «Стой, не стреляй, я так его возьму!» Это кричал командир взвода Иван Моторкин, отец пулеметчика нашей команды, тоже Иван Моторкин. Взводный пустил своего коня вдогонку за беглецом, выхватил шашку и закричал «Стой, сукин сын!». Но казак и не думал останавливаться. Бросая быстрые взгляды на преследователя, он беспощадно погонял свою лошадь. И все же расстояние между ними сокращалось. Отменный конь Моторкина никому не уступал в резвости. Уже закончилась сеча, и белоказаки, повернув назад, уходили за бугры, а наши бойцы все еще с интересом наблюдали за поединком, гадая, чем же все окончится. Когда Моторкин настиг казака, все напрягли зрение. Вот сейчас решится чья-то судьба. Между тем Иван вел себя как-то странно. То пускал свою лошадь рядом с противником, то заскакивал ему наперед, грозно размахивая шашкой. Вдруг беглец изловчился и, бросив коня резко влево, помчался во весь дух в сторону ускакавших однополчан. «Уйдет, черт его подери», — сожалели красноармейцы. «Ничего, не уйдет, у Ивана сказ короткий», — успокаивали другие. «Подмочь бы надо», — предлагали третьи. Но Моторкин справился сам. Нагнав коварного казака, взмахнул шашкой. Тот хотел защититься рукой, но страшный удар молниеносно срезал ее по локоть. В следующее мгновение красноармеец схватил противника обеими руками и легко, словно куль соломы, бросил себе в седло. Злой, дрожащий, подскакал к товарищам, невидящими глазами нашел того, что был захвачен раненым, и толкнул к нему пойманного. Их обступили со всех сторон. На взмыленном коне подскочил командир эскадрона Чумаков. Разгоряченный боем недовольно крикнул: «Чего ты с ними нянчишься, комзвод? Зарубил бы в честном бою, и делу конец». Чумакова поддержали другие. «Правильно, собакам собачья смерть». Моторкин поднял голову. На лице ни кровинки, густые черные брови сведены в грозную дугу. «Это, братцы, мои сыновья», — прошептал он тихо побелевшими губами и, закрыв лицо рукавом, шатаясь, словно пьяный, побрел прочь. Да, на земле лежали сыновья нашего товарища по оружию, знаменитого на весь полк Рубаки. Он и его младший сын Иван пошли добровольцами в Красную армию, а двое старших махнули к Мамонтову. Что пережил после этого отец, известно только ему до темной ночи. Снедаемый стыдом, злостью на себя, Иван частенько уезжал в степь, наедине думал о случившемся. И всякий раз давал себе слово: «Только бы помогла судьба свидеться, уж я покажу змеёнышам Кузькину мать». И вот когда отец, казалось, потерял надежду встретить сыновей, судьба свела его с родными чадами. Да еще как! В этэтом памятном бою на него насели 4. Отбиваясь, он краем глаза заметил в кипящем водовороте подозрительно знакомую фигуру. Заметил или сердцем отца почуял близость родной крови? Этого старый Моторкин так и не мог после вспомнить. В общем, ну, вот такой вот эпизод.
Чисто Шолохов. Ужас. Вот.
Да, да, это очень похоже на донские рассказы. Ну, здесь надо сказать, что воспоминания всегда источник ненадежный, но даже если в этом отрывке и есть какие-то искажения, все равно реальная канва за ними просматривается. То, что отец шел на сына, сын на отца, брат на брата, это абсолютная правда. Абсолютная правда. И таких реальных историй очень-очень много. И когда мы их читаем, сразу становится понятно весь трагизм и вся глубина гражданской войны. А вот еще один эпизод любопытный, тоже который мог бы стать основой для рассказа Шолохова, например. Во время боев у хутора Демкина бойцы 1-го Донецкого полка оказались в окружении. Кончились патроны, а белоказаки бросались в атаки. Красноармейцы, изнывая от жажды, рассыпались по улицам, залегли под плетнями и вели редкий огонь. Противник усилил нажим, еще 5-10 минут, и люди могут погибнуть в неравной борьбе. Но вдруг в конце одной из улиц выросли две всадницы, увешанные мешками. Издали крикнули: «Товарищи, берите патроны!» Боеприпасы привезли казачки с хутора Ложки Полякова и Юдина. Подъехав к бойцам, женщины распределили патроны и со слезами на глазах поведали о страшной участи своих мужей. «Пришли они с фронта», рассказывала казачка Полякова, «на побывку. Не успели отдохнуть, вызывает их атаман и приказывает немедленно отбыть под Царицын. Казаки отказались. Тогда к ним явился офицер Марков и спросил, желаете вернуться в свои части? Мужья повторили отказ. Так прямо и сказали, нам, мол, нечего делить с большевиками. Тогда Марков вынул револьвер и пристрелил моего мужа в доме, при детях. Юдин и его товарищи бросились на защиту, офицер изрубил их шашкой». Выслушав рассказ, бойцы с новой силой обрушились на белогвардейцев и выбили их из хутора. Среди пленных казаков оказался и палач Марков. Не успел конвоир опомниться, как разъяренные, потерявшие рассудок женщины, набросились на офицера и буквально растерзали его. Ну, опять же, конечно, воспоминания всегда источник, в который трудно поверить. Здесь возможны разные операции, привирания и прочее. Тем не менее, вот этот эпизод очень хорошо бьется с документальной базой, потому что, конечно, те казаки, которые избегали мобилизации, не хотели идти на войну, отставали от строевых частей Донской армии, или вообще, как мы уже говорили раньше, давали подозрение считать себя симпатизирующими большевикам, неминуемо подвергались репрессиям, поэтому убийство, такое вот без суда и следствия, вполне могло произойти, и такие случаи, конечно, бывали. То есть я был бы склонен считать этот эпизод реалистичным, а не придуманным задним числом. Вот таково человеческое измерение сражения за Царицын. Но, как мы видим, первый его этап закончился в пользу красных. Сталин проявил себя как военный руководитель, который способен организовать отпор белой армии. Причем интересно, что несмотря на то, что вот с той стороны руководят кадровые офицеры, военные профессионалы, а с этой стороны явно самородки, да, в первую очередь, все командование – это самородки, люди из народа, которые, в общем, военного образования не имеют, и для них это вообще военный дебют. Ну, в таком масштабе это, конечно, военный дебют Сталина, безусловно. И уже здесь он демонстрирует полководческие способности, которые позволят впоследствии ему стать достойнейшим верховным главнокомандующим в годы Великой Отечественной войны. Хорошо здесь показывает себя и Ворошилов. Да, не как первая фигура, но тем не менее, повторюсь, его организационные качества вкупе с очень высоким авторитетом и представлением, что вот это наш, плоть от плоти, не какой-то там, значит, который в любой момент может переметнуться, а вот из нашей среды человек, с которым многие были знакомы лично и даже работали, тот же Алябьев, например, который бронепоездами командовал, это играет огромную роль. Это играет огромную роль. Вот им удается воодушевить, организовать и направить огромную массу народа на оборону города. И белые терпят поражение, несмотря на, казалось бы, свое такое профессиональное преимущество.
А мне кажется, то есть вот эти вот заходы, поедете в свою часть, иначе расстреляю, чтобы остальные боялись. Это же насильно загоняют.
Конечно.
То есть, как это сейчас бы сказали, тот личный состав был не сильно мотивирован, по всей видимости.
Конечно, конечно.
Воевать за старшинство, за офицеров и еще чего-то, это как-то не очень интересно было. А с красной стороны воевали сами за себя, наверное, поглавнее, как солдаты были. Дух сильнее.
Да, да, дух был очень высок. Без этого просто такой обороны организовать было бы невозможно. Конечно, ну, еще раз напомню, что значительная часть дыр на фронте была залатана рабочими добровольцами. А это означает, что люди были готовы за это умереть. Вот, кстати, Толмачев описывает как раз, как вышли в добровольцы. Очень...
В честь него улицу назвали, нет?
Нет. Это другой. Вот. Таким образом, первый штурм Царицына оказался первый из пяти оборон Царицына оказался успешный. Штурм Краснова провалился. Но он, естественно, считал, что еще не вечер. Вот. И поэтому, когда определился исход этих июльско-сентябрьских событий, Краснов принимает решение нарастить силы и нанести новый удар по Царицыну, надеясь, что с учетом сделанных ошибок он сможет все-таки взять город. И вот второй штурм, о котором мы поговорим в следующий раз, он оказался, конечно, гораздо серьезнее. И если и в первом-то случае все висело на волоске, то во втором, там, даже не на волоске, практически все было решено в пользу белых, но ряд обстоятельств по-прежнему не позволил им взять Царицын. То есть, пока Сталин находился в городе, все-таки белым не сопутствовало удачи. И это говорит о том, что он все-таки был руководителем, уже тогда был руководителем высокого ранга, хотя есть определенное военное везение. Вот. Но об этом мы поговорим в другой раз. Значит, а сейчас я хотел бы еще некие дополнительные штрихи, освещающие отношения с Троцким. Потому что впоследствии, конечно, Троцкий и Сталин поливали друг друга самыми отборными нечистотами, какие только можно представить, и один другого пытался обвинить вообще в полнейшей бездарности.
Ну, с точки зрения вот этого, ты мне тут предателей прислал возглавлять военное руководство, такое простить нельзя.
Ну, здесь есть ряд нюансов. Да, почему? Да, значит, мы до этого дойдем.
Угу.
Вот, то есть их конфликт разворачивался постепенно, не сразу. И когда Владимир Ильич Ленин и Владимира Ильича Ленина как раз, пока разворачиваются события в Царицыне, в него стреляет Фанни Каплан. Это, кстати, был фактор, который активно использовался Сталином в пропаганде. То есть, это произошло, если помните, 30 августа, и сразу же Сталин объявил по войскам, что величайший революционер, наш вождь и учитель, стал жертвой гнусного покушения врагов, белогвардейцев, ответим белогвардейцам революционным ударом, не дадим им взять цитадель нашей пролетарской власти на Волге. Вот это будет лучшее лекарство для Владимира Ильича. И это мотивировало, конечно, войска. Вот. Но Ленин быстро оправлялся. Вот. Кроме того, помимо Ленина в Москве находился Яков Свердлов, руководитель ВЦИКа, напомню, также очень харизматичный, популярный руководитель. И как только они поняли, что тот конфликт намечается между Троцким и Сталином, они обоим накрутили хвосты. Фактически Ленин заставил их сотрудничать, и пока Ленин был жив, все вынуждены были делать хорошую мину при плохой игре. Более того, уже через несколько месяцев, в октябре, Иосиф Виссарионович напишет статью вправду под названием «Октябрьский переворот». Я, кстати, хочу сделать здесь ремарку, что для большевиков первых лет советской власти выражение «Октябрьский переворот» нет ничего необычного. То есть они разделяли, собственно, Октябрьское вооруженное восстание, которое они называли переворотом, и, собственно, революцию. Революция – это нечто растянутое во времени, да, в целом. А переворот – это вот одна точка, да, произошедшая в октябре. Вот. И вот Сталин пишет статью «Октябрьский переворот», где отмечает важную роль товарища Троцкого как председателя Петроградского совета в октябрьских событиях. Вот. Там политес соблюден вообще на 100%. Вот. Причем там Троцкий называется сразу вслед за Владимиром Ильичем Лениным. Про свою роль Сталин в этой статье не упоминает. Он вообще никаких персоналей там не упоминает, кроме Ленина и Троцкого. А об остальном, в общем, да, ЦК партии, да, значит, мужественные моряки, матросы, красногвардейцы, рабочие, но фамилии две: Сталин, Ленин и Троцкий. То есть он таким образом демонстрирует публично субординацию. И это, конечно, вне всякого сомнения, влияние Владимира Ильича, который сказал, что мы этого не знаем, но судя по сообщениям Ленина Троцкому, где он пишет, что Сталин хочет с вами работать. Он к вам приедет, Сталин хочет с вами работать. Ленин очень жестко пресек вот этот нарождающийся конфликт. Очень жестко. И Сталин на это пошел, и, в общем, и Троцкий на это пошел. То есть восстановилась лояльность такая. Вот.
Все как тигры ходили вдоль границы.
Да, да, все ходили как тигры, но Ленин зорко за этим следил. Он усек, что тут какой-то конфликт амбиций, и попытался его пресечь. Ленин это видел очень хорошо. На самотёк не пускал. Вот. Повторюсь, что логика в действиях Троцкого была, потому что это была, в принципе, та же самая логика, которая была и у Сталина. Необходимо было из партизанской армии создавать армию регулярную. А как это сделать, если ты не прибегаешь к услугам военных специалистов, людей, которые понимают, как разработать устав, как организовать боевые действия, как разработать план ведения этих действий? Естественно, что без привлечения военспецов нельзя было обойтись. Однако, да, и многие из этих военспецов честно пошли служить советской власти. Некоторые из них встали на большевистские позиции, некоторые из них просто считали, что таким образом они исполняют свой воинский долг. Некоторые просто честно служили, зарабатывая деньги. Вот. Были и те, которые встали на путь измены. Вот. Но в целом логика Троцкого, она понятна, и он в этой логике убедил и Ленина. Хотя у Ленина были определенные сомнения, он однажды написал Троцкому записку, не прогнать ли нам всех военспецов, но потом Троцкий ему ответил, что, конечно, нет. Результат нам известен. То есть Красная Армия победила, и военспецы сыграли в этом серьезную роль. Да, можно там перетягивать канат, кто серьезнее, там, условно говоря, там, чья роль была серьезнее, там Сергей Сергеевич Каменев, который был главнокомандующим, или там Фрунзе, допустим.
Тут да. Сразу можно взять на вооружение любимый прием ненавистников Сталина. Победил народ. Вот, да. А ваши военспецы здесь вообще ни при чем.
Но это не так. Вот. Это не так, конечно, да, это не так. Военспецы сыграли роль, и впоследствии многие военспецы проявили себя как крайне достойные люди. Дмитрий Михайлович Карбышев, или там Борис Михайлович Шапошников, очевидно, что это...
Ну, это же везде так было.
Конечно.
То есть, начиная с КГБ, где Саша Дзержинский и гражданин Джунковский, если я правильно помню, все строили, и кончая художественным фильмом, как там... Рожденная революция, где даже в уголовном розыске в самом низу все равно нужны были старые специалисты, которые хотя бы объяснили, как это работает. Вы вот с улицы зашли, все понятно, пролетарский гнев и все такое, но здесь не так.
В строительстве спецслужб не стоит преувеличивать роль товарища Джунковского.
То есть, единственную фамилию, которую его... знаю.
Он консультировал, там с ним советовались, но его, кстати, тоже первоначально освободили под честное слово. Вот. Но все-таки спецслужбы как раз устраивались в значительно большей степени самостоятельно, нежели армия. Армия, она, ну, отчасти.
Ну, там механизм все-таки поменьше, как ни крути.
Да, да.
Армия — это гигантские массы.
Да, да.
И вопросы типа, ну, например, как вы ее снабжаете? Это вот с кондачка такое не решить. Кто везет еду, патроны, боеприпасы, снаряды, как это распределяется, как это подвозится там. Люди не просто так в академиях сидят и годами учатся. Зайдя с улицы, невозможно.
Вот, просто не было механизма, и непонятно, как было отсортировать тех, кто готов служить верой и правдой, а тех, которые стоят на позициях измены.
Строить спецслужбы, которые
вот таким они занимаются. Нет, ну было, да, понятно, что за каждым наблюдает комиссар.
Да.
Механизм-то был понятен, но все равно это не исключало измен. Тут проблема еще в том, что Сталин с самого начала приобрел опыт измен. Его вот в Царицыне окружал, да, рядом с ним находился изменник, и далее в Петрограде тоже будет измена. Вот, поэтому и еще не будут с Дзержинским расследовать Пермскую катастрофу, где будут зверства со стороны белых офицеров, и все это, конечно, сформирует определенные представления у Сталина о том, кто такие бывшие, об угрозе военного переворота, потому что где-то рядом вот всегда такой заговор был рядом со Сталином. Если бы Сталин оказался рядом, например, с самого начала рядом с генералом Самойловым, который командовал на севере, который там громил интервентов, может быть, у него бы и другое было представление об этом. Но случилось так, как случилось. Вот. И Троцкий, он, конечно, воспринимал вот эту критику со стороны Сталина, причем достаточно жестко, он воспринимал как вмешательство в его ведомство, вмешательство в его епархию. Вот. Поэтому он пытался до последнего, даже Носовича защищал, говорит, что это Сталин вынудил своими нападками беспочвенными, вынудил Носовича бежать. Вот. Человек ощутил к себе недоверие и поэтому перебежал. Вот. Но с другой стороны, почему я заговорил о Троцком, потому что вот в тот момент, когда Сталин отстаивает Царицын героически, действительно, Троцкий тоже не сидит сложа руки. И вот когда читаешь воспоминания, написанные уже в сталинскую эпоху, там Троцкого называют не иначе как извергом, предателем, предатель, изменник. Но при этом никак не объясняется, как же так предатель и изменник оказался на посту наркома, пробыл там долгое время, причем с полного одобрения Ленина. Какой же это хитрый такой предатель и изменник, который правил, так сумел обаять вождя мирового пролетариата, великого учителя революционеров, что имел возможность так долго бесконтрольно гадить на самом высшем посту.
Возможно, его обидели недоверием, и поэтому вот он убежал.
На самом деле, конечно, все не так. В это время Троцкий тоже делает важное дело. Вот, Троцкий находится недалеко, кстати, от Сталина, тоже на Волге. Вот, он приезжает в город Свияжск и руководит освобождением Казани от белых. И вот параллельно в начале сентября заканчивается первый штурм Царицына, да, заканчивается победой красных. А у Троцкого свой успех. Он отбивает Казань у белых. И это тоже веха в истории, граждан, в истории гражданской войны.
Казань не был. Иван Грозный, конечно, вот, но да, тоже мы почти.
Тоже Казань брал. Вот, да, да, удается вернуть Казань. Правда, там уже плохие вещи произошли. Из Казани уже вывезли золотой запас белые. Уже вся Академия Генерального штаба, которая была туда эвакуирована, перешла на сторону белых. Но тем не менее город. Это тоже транспортный центр важный, центр судоходства, оказывается снова в руках у красных. Армии Камуча нанесено очень такое существенное поражение. Первое из поражений Народной армии Камуча, которое, в общем, через два месяца приведет к государственному перевороту в Омске, да, когда директорию турнут, а верховным правителем России станет Александр Колчак, о чем мы тоже с вами говорили. Вот, поэтому представить дело таким образом, что Сталин вот там оборонял царицу на Троцке в это время, развлекался, не стоит так представлять. Это неверный взгляд. Эти два человека делали по-своему, каждый на своем месте, очень тяжелый ратный труд в пользу революции. Но зерна конфликта были посеяны. И после смерти Ленина они дадут печальные всходы.
Вот сюжет. Вот про что кино-то снимать надо. Ну, хотя у нас снимут.
Сомнений нет. У нас уже сняли.
Да, демона революции.
Демона революции, Троцкий. Вот, ну, а в следующий раз про второй штурм Царицына и про действия Сталина в этих условиях.
Спасибо, Егор Николаевич. Крайне познавательно. А на сегодня все.